Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что ж, вот эти переговоры без результата, и только отдельные какие-то сведения у нас есть, и ничего-ничего, разговаривают. И телефонный разговор был Дональда Трампа и Владимира Путина, и Юрий Ушаков прокомментировал, он сказал, что это был дружеский, доброжелательный, деловой разговор, совпадение взглядов и прочее-прочее, и снова повторил одно клише – дух анкориджа. Что это за такой дух анкориджа?
Который
что
не выветрится вот никак, извините.
Да. Что это же тянут и тянут?
Да. Дух анкориджа – это теперь вот такое генеральный курс линии партии. Это дух анкориджа теперь. Ну, если пытаться конкретизировать, что он собой представляет, этот дух анкориджа, то, судя по всему, две вещи, которые Москва считает, он в себе несет. Первое – это то, что никакого перемирия, а только, значит, первопричины устраняем, и потом уже мирное соглашение. И второе – это, видимо, тот самый компромисс, про который Путин говорил недавно. Впервые он сказал, что был достигнут компромисс на Аляске, да, и который потом был, вот Андрей Колесников в «Коммерсанте» рассказал, что речь идет именно про Донбасс. Там, видимо, договорились, что он согласен не забирать Херсон и Запорожье целиком, и это является компромиссом. Вот, собственно, что такое дух анкориджа, как мы его понимаем. Ну, еще, собственно, он включает в себя дух анкориджа, что Европа рядом не стояла. Наверное, так.
При этом еще, если верить Ушакову, который комментирует ситуацию, значит, Трамп во время разговора с Путиным сказал, что, оказывается, вот урегулирование именно войны в Украине оказалось для него самым-самым трудным, самой сложной задачей. И он сказал, что временное перемирие приведет только к затягиванию конфликта. Ну, хорошо, что Трамп это понимает. То есть казалось, что ему как-то, значит, любой ценой.
Я не очень понял вопрос. В чем вопрос? Про временное перемирие?
Да, я говорю, что казалось, что Трамп до этого, ему было важно любой ценой заключить какую-то сделку, все,
спустить
на тормозах и так далее.
Да.
Вот тут по-другому Ушаков говорит.
Он работает с теми вводными, которые дает Путин. Что он может сделать? Он хочет закончить конфликт, приходится играть теми картами, которые Путин ему дает. Вот у него такие карты, он с ними играет. Поэтому получается так, действительно. Да, тут можно придержать то, что вы говорите.
А те карты, которые дает ему Зеленский, он вот это вот не нужны мне. Помните, да, эту историю, к сожалению.
Ну, не совсем так, как мы видим, да, потому что, ну, собственно, вчера все-таки, по крайней мере, этот разговор, пресс-конференция, которая была потом, она прошла, ну, по крайней мере, в своей видимости, бесконфликтно. То есть там не было такого давления на Зеленского, типа, у тебя нет карт, давай не начинай тут нам Третью мировую войну. Все-таки такого не было. Поэтому это не совсем повторение того, что было когда в феврале, да, в феврале этого года. Нет, на что рассчитывает Трамп, честно говоря, сказать очень трудно. Уже, по-моему, даже господин Уитков понял, что не получится президента Зеленского продавить на просто выход из Донбасса, что это просто невозможно и этого не будет. Видимо, Трамп рассчитывал до последней минуты вчера, что это получится. В этом состоял план, собственно, Москвы. Ну, у Путина, я так понимаю, что вы с Владимиром Фисенко только что это обсуждали. План Путина, он понятен. Его план А – это продавить Зеленского, ну, чтобы Трамп продавил Зеленского. План Б, если это первый план А не проходит, то план Б – это чтобы Трамп не мешал. То есть продолжать эти переговоры и переливать из пустого в порожнее до тех пор, пока не случится план А. Вот, собственно, стратегия, которую Путин притворяет в жизни, видимо достаточно успешно.
А Fox News сообщают, что анонимный источник Fox News, что важно подчеркнуть, сообщает, что может состояться телефонный разговор Зеленского и Путина, и тогда это будет огромной победой для Дональда Трампа. Вот этот анонимный источник, собственно говоря, и говорит следующее. Если бы Путин присоединился к разговору, это было бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе огромной победы Дональда Трампа. Трампа, говорит этот источник. Fox News также напоминают, что Владимир Зеленский в действительности неоднократно пытался договориться о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Владимир Путин всегда отказывался, всегда отказывался. И они приводят, что вот последний разговор был в июле 2020 года. Вот последний раз они общались, и все попытки были безуспешны абсолютно. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что он готов разговаривать когда угодно, с кем угодно, без любых предварительных условий. Но вот это вот, эта победа Дональда Трампа, то, как представляется, что это может быть победой Дональда Трампа, уже на это, кажется, готова будет американская страна. Но как вы думаете, Владимир Путин в этот раз готов будет поговорить с Владимиром Зеленским по телефону?
Честно говоря, пока не очень видно, что он, собственно, будет с Зеленским обсуждать по телефону. Ну, по телефону, наверное, это не так символически для него тяжело, как лично сидеть за столом. Наверное, теоретически можно себе такой разговор представить. Но я не очень понимаю, в чем смысл для него, зачем. Просто зачем он будет это делать? Если бы, опять, ну, если бы он понимал, что есть какое-то движение, что Зеленский продавливается, тогда можно это как-то подтверждать этим телефонным разговором. А так в чем будет смысл? Ну, ничего доброго Зеленский ему не скажет, да? Он примерно понимает, что Зеленский ему скажет в любом случае. И что он будет с этим делать потом? Какой будет выход из этого разговора для Путина? Ну, просто если встать на его место, что потом Ушаков расскажет, соответственно, всем аудитории. Поэтому, честно говоря, я сомневаюсь, что сейчас на данном этапе что-то такое возможно. Нет, я думаю, что никакого разговора не будет.
Михаил, Национальное антикоррупционное бюро Украины накануне отчиталось о раскрытии группы депутатов Верховной Рады, которые якобы получали деньги за нужное голосование. Наши коллеги из агентства обобщили, собственно, информацию об этом коррупционном скандале и предыдущих, мы помним, Миндичгейт, да, потом, как следствие, уход Ермака со своей должности. И коллеги из агентства пишут, что вот и журнал «Экономист» говорит о том, что скандал осложнил продолжение зарубежной военной помощи. И политологи, многие политологи тоже об этом говорили. Вы видите сигналы? Вот смотрите, у нас есть, да, несколько этих коррупционных дел, что каким-то образом вот они осложняют позиции Зеленского во время, например, переговоров.
Ну, хороший вопрос. Я думаю, что лучше его было бы правильно задавать все-таки вашему предыдущему собеседнику, чем мне. Он все-таки лучше понимает, как внутри устроено и сейчас именно в моменте происходит украинская политика. Я, честно говоря, по предыдущей стадии, вот и когда речь шла именно про Ермака, эта новая только началась с депутатами, я не заметил, чтобы это как-то сильно повлияло на ситуацию. Как-то эти... То есть, собственно, ну, единственное, что мы твердо понимаем, это то, что этот раунд переговоров, этот 28-пунктный план, собственно, с чего началась вот эта вот нынешняя стадия и возвращается в ту же точку, в которой все остальные, она началась из-за того, что возник этот скандал. Потому что мы знаем, что, собственно, из утечек, да, телефонных разговоров между Ушаковым и Дмитриевым, и Ушаковым и Уитковым, что они подгадывали специально этот план и его... обрушить его на Зеленского именно в связи с тем, что у него начались проблемы с антикоррупционным, с коррупционным скандалом. И считали, что это поможет. То есть сама ситуация эта возникла, можно сказать, в связи с тем, что в Украине развивается скандал с коррупцией. Но как повлияла отставка Ермака, пока не очень понятно. Я не вижу каких-то вот... То есть все... происходит так, как мы и считали, и должно происходить. Да? И не видно никакого такого поворота, который изменил бы. Там были некоторые моменты, которые вызывали на предварительных этапах, после того, как появились 28 пунктов, и да, после того, как они обсуждались, как они появились, и были в течение там, 2 недель после этого переговоры в Майами летал Умеров и так далее. Было не очень понятно, почему Умеров соглашается на то, а не на это. В украинской прессе обсуждалось, а почему он соглашается на это и не соглашается на то. Но это все было в виде утечек оф-рекорд и так далее. Возможно, здесь можно искать какое-то влияние. Но в целом, похоже, что пока на Зеленского это особо не влияет. Это влияет в том смысле, что его ситуация внутри изменилась. И, конечно, если возникнет в связи с этими переговорами и после этих переговоров, но это пока очень гипотетически, потому что мы этого не видим, собственно, выхода уже в практическую плоскость его нет. Но если бы он был, тогда встал бы разговор, собственно, он идет, этот разговор встал бы вопрос о выборах уже всерьез. И на этих выборах, конечно, собственно, скандал, коррупционный скандал, безусловно, влияет на позиции Зеленского. В этом сомнений нет.
Я лишь здесь дополню, что многие европейские лидеры и политики в прошлый раз, да, во время первого скандала, они высказывались, ну, не то что в поддержку Зеленского, говорили, ну, если коррупция есть, значит, хорошо работают институты в Украине, значит, они разоблачают.
Ну, это они говорили все-таки вслух. Опять-таки, не под запись, конечно, были вопросы, наверное, пожестче к Киеву, но... Изменение ситуации по поддержке Украины, связана ли она с этим, что, скорее, не знаю, то, что мы видели, что итальянцы стали иначе обсуждать репарационный кредит, не уверен, что с этим это было связано. Скорее, было связано с самим, собственно, репарационным кредитом и давлением со стороны США там, и так далее, именно по этому конкретному поводу. Поэтому вот изменение политического контекста всерьез вокруг этих переговоров в связи с коррупционным скандалом я, пожалуй, не увидел. Но, может быть, увидел бы ваш предыдущий собеседник еще раз, но вот так нам со стороны не видно.
Михаил, ну вот все-таки еще одна тема украинская, но поскольку сейчас пришли об этом новости, «Медуза», по крайней мере, опубликовала, это со ссылками на радио, на украинское радио, The New Voice of Ukraine и СМИ, они пишут, что 4 источника им сообщили в политических и дипломатических кругах, что бывший главком ВСУ готовится уйти с поста посла Украины в Великобритании. Валерий Залужный готов объявить об этом, сообщают источники, 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение. То есть, с одной стороны, такое очень громкое заявление, но, ну вот, если ничего не повлияет на его решение. Вот все-таки, как вам кажется, насколько это может повлиять в целом на ситуацию?
Это интересные, конечно, утечки, и я думаю, их надо принимать всерьез. И, наверное, они смысл в том, что Залужный хочет выйти из-под, ну, даже чисто формальной, как посол, опеки Зеленского и постепенно начинать готовиться к политической кампании. То есть, возможно, видимо, Залужный уже считает, что возможна такая ситуация, в которой действительно выборы случатся. И, судя по всему, он отказывается играть в команде Зеленского в этих выборах. Но это мы видели и по другим утечкам. Да? И мы знаем, что ему офис Зеленского еще при Ермаке, не знаем, как сейчас, но, видимо, и сейчас тоже, но уж при Ермаке-то точно предлагал разные высокие позиции, да, премьер, председатель Рады, спикер Рады и так далее. И Залужный справедливо, очевидно, рассуждает, что зачем ему это надо. Он по-прежнему самая популярная политическая фигура в Украине, и он, судя по всему, рассчитывает. Ну, это было и раньше понятно, потому как аккуратно он разговаривал и комментировал все вопросы, было понятно, что он собирается принимать участие так или иначе в выборах и в политике украинской после того, как закончится война. Но вот он считает, значит, что его... Не будучи связанным с Зеленским, он оказывается сейчас будет сейчас в более выгодной позиции. Только так это, видимо, можно понимать.
Михаил, ну, последний, наверное, вопрос в этой теме. У нас переговоры-то продолжатся. У вас какие ожидания от того, с какими результатами они могут завершиться здесь и сейчас, ну вот, на этой неделе?
На этой неделе они, по-моему, очевидно, не закончатся ничем. Совершенно ясно, что этого не будет. Путин не добился выхода украинских войск из Донбасса, то есть его план А, он не состоялся. о чем думал Трамп в этой связи, не очень вообще понятно. Соответственно, план Б в силе, а это значит тянуть время. И, ну, собственно, то, что вы как раз обсуждали с вашим собеседником до меня, а именно вот спускать все это в переговорные эти группы, смысл которых для Москвы заключается только в том, чтобы тянуть время. Путин считает, что время на его стороне, он считает, что он продвигается вперед, и его ничего, кроме... Зачем ему нужен Донбасс? Почему он так настаивает на этом? Потому что он рассчитывает на политический кризис, который это вызовет. Поэтому всякие компромиссные решения по Донбассу, демилитаризованная зона и так далее, да, то, что Зеленский обсуждает с Трампом, его не устроит, потому что тогда не будет этого политического кризиса, потому что тогда не будет Зеленскому этих вопросов в Украине, почему он сдал Донбасс. А именно это ему и нужно. Он рассчитывает победить Украину политически после того политического кризиса, который там случится, когда Украина выведет свои войска. В этом его план, это совершенно очевидно. Сейчас он этого добиться не может, значит, он будет, его план, воевать дальше. И что он думает, когда он сможет... То, что он говорит Трампу, это одно дело, что он на самом деле думает, когда он в реальности сможет занять оставшуюся часть Донбасса, мы не очень понимаем, да, но, наверное, у него тоже в гораздо более розовых цветах это все в голове как-то присутствует, нежели оно есть на самом деле, но он считает, что в течение ближайших месяцев он поставит Украину в положение, когда она будет вынуждена соглашаться именно на его условия, никак иначе. Вот, собственно, его план. А до тех пор ему важно добиться, чтобы Дональд Трамп не вводил против него новые санкции и не осложнял ему вот эту его работу и спокойно наблюдал за тем, как он продолжает бомбить украинские города. Вот, собственно, его задача.
А про внутриполитические моменты. Владимир Путин фактически разрешил чиновникам вообще никак не декларировать доходы. Он отменяет ежегодное декларирование доходов, заменяя его непрерывным, автоматизированным контролем. Вот так это. Но на самом деле, что на практике это означает? Для чего государству именно сейчас вот все так закрывать?
Ну, там есть достаточно убедительная версия, что под конец года эта история с декларациями возникла. И она звучала в Думе, когда это обсуждалось. Это действительно было там произнесено, что это они боятся, что они этими декларациями показывают, где у кого какая собственность. И это для них проблема именно в связи с войной, что это цели для противника. И, видимо, это так. Но попутно, конечно, очевидно, решаются другие вопросы, а именно это, собственно, подарок бюрократии, подарок элите, подарок чиновникам, который мы вас выводим из сферы общественного внимания вообще. Можете не обращать внимания на людей, на то, что они думают и говорят. Мы решаем наши вопросы между собой. Вот, собственно, смысл и сигнал, который в этом смысле отправляется. Наблюдать за тем, как депутаты это обсуждали в Думе, ну, ничего более веселого, наверное, за последние пару месяцев не было. Как они объясняли, почему эти декларации не нужны, сколько причин они интереснейших привели. Одна из причин была замечательная, заключалась в том, что это просто занимает очень много времени, эти декларации заполнять, и у чиновников просто его нет. Но это невозможно, это столько времени тратить. Я не шучу, они всерьез так в Думе и говорили. Но смысл в том, что жизнь бюрократическая превращается в окончательно в такую закрытую корпоративную жизнь, из которой ничего наружу не выходит. Они сами между собой разбираются, у кого что есть и кому что, кто что должен. Там звучали голоса где в Раде, ой, прошу прощения, в Думе, что... Может быть, лучше все-таки, чтобы было какое-то общественное внимание, потому что так-то будет произвол со стороны органов. Они же, сами депутаты несколько занервничали по этому поводу. Как они будут? Они же, это же пространство для произвола, на что их заверили? Нет, 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 это автоматизированная система, она работает как часы, никакого произвола не будет. Так что сидите тихо и не отсвечивайте. Вот, собственно, за каждым могут прийти, но при этом каждый волен делать и воровать так, как ему угодно, а уж как дальше, как получится, все под Богом ходят.
Михаил, ну последний вопрос, самый важный. Вот видим у вас на экране прекрасная елка, в смысле за спиной мы видим на картинке. Как вы Новый год-то встречать будете? Расскажите нам.
Новый год мы будем встречать, слава богу, с моей семьей, и с детьми, и с семьей, и с сестрой, и с родителями. Мы все разбросаны по разным странам теперь, но Новый год – это раньше мы все встречались в одном месте под Москвой, а теперь мы все встречаемся вместе уже не в России, но тем не менее для нас это очень важная такая дата, когда мы все нашей большой семьей можем встретиться вместе и пообщаться. Это такое совершенно для нас замечательное новогоднее время, которое мы ждем весь год, и наконец оно наступает.
Михаил, спасибо большое. И многие наши зрители уже пишут про что, где, куда, когда, где, на дожде. Замечательная программа новогодняя. На дожде каждый день сейчас выходят новогодние программы. И я уверена, что все наши зрители подписаны на телеканал «Дождь», конечно же. Но, пожалуйста, смотрите, смотрите.
Нет, я еще там же целый мостик. Вот открываешь эту программу, а там на заставке. И папа кое-кого, и Плющев там. В общем, есть что посмотреть.
Чей-то папа.
Да, да. Саша Филипенко, собственно говоря. Какой это уже? Их много. Их что-то очень-очень много. Ну, кстати говоря, Саша Филипенко один из авторов «Драма Квинс» новогоднего. Вот тоже. Спасибо большое, Михаил.
Спасибо.
Спасибо. С наступающим во всех.
С наступающим.